Добрый вечер, друзья. Наша сегодняшняя гостья приехала в Лондон на конференцию по потебне. Почему? Может спросить тут иной, неискушенный в истории лингвистики. И мне придется, самому не зная, зачитать заранее заготовленные бумажки. Потебня Александр Афанасьевич родился в 1835 году в селе Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии. Умер в ноябре 29 числа 91 года. Украинский и русский филолог-славист, член-корреспондент Петербургской академии наук. И прежде чем я задам нашей гости Оксане Полонской, почему 100 лет спустя после смерти этого слависта в Лондоне собирается по нему конференция, я поприветствую ее бокалом белого.
Добро пожаловать, Оксана.
Искристого.
Щиро витаемо.
Дякую.
Итак, Оксана, прошло 100 лет со смерти Александра Афанасьевича Потебни, и вдруг в центре Лондона, организованная школой восточноевропейских языков, Лондонским университетом, собирается международная конференция. Во-первых, вопрос, мы знаем, что с деньгами в Англии плохо вообще, в области образования в особенности, и собрать международную конференцию, даже, скажем, небольшого масштаба, как это, дело относительно сложное. Кто это все организовал и как все это случилось?
Организовала все это лондонская школа славяноведения, Slavonic School ее называют. Но, естественно, что делает все-таки не организация, а всегда конкретная личность, и главная заслуга в проведении этой конференции принадлежит Наде Киричук. Она лингвист, ученый, родилась в украинской семье в Бразилии. Помимо талантов чисто научных, у нее есть еще дар общения и привлечения к себе людей и колоссальные организационные способности. Я не знаю, сколько ей точно лет, но видно, что это молодая женщина, которая, тем не менее, успела в Бразилии организовать украинскую библиотеку, вернее, украинское отделение в библиотеке. Она добилась того, что украинский язык изучается как второй иностранный, признается вторым иностранным. А поскольку в Бразилии оказывается достаточно много украинцев, то и популярность избрания этого языка, в общем-то, достаточно высокая. Кроме того, благодаря Наде Киричук, украинцы сейчас могут получать, бразильские украинцы сейчас могут получать образование на родном языке. Некоторое время она и директором школы успела поработать, но сейчас приехала в Лондон для научной работы. У нее научный руководитель здесь. Здесь все-таки более широкие возможности.
И чем в Бразилии вы имеете?
Да.
Ну, все-таки по-английски все говорят.
И она собирается защищать диссертацию свою по потебне. Но эта диссертация не носит характера чисто исторического исследования. Эта диссертация, в общем-то, концептуальная, отчасти общелингвистического плана, отчасти даже философского. Присутствуют там и политические аспекты оценки ситуации. И даже ставится такой вопрос, как вообще история преемственности, противоречивость идей, как они вообще развиваются, вырастают одна из другой, вытесняют одна другую, оплодотворяют одна другую в науке. И вот место потебни в этом процессе.
Вы знаете, Оксана, пока мы еще не углубились в лингвистические, так сказать,
дебри.
Дебри глубины.
Если быть ближе к Бразилии, Сева, то да. Дебри, да?
То дебри, заросли и кущи. Хотелось бы определить географию распространения украинцев за границей. Вот, например, о Бразилии я не подозревал. Я знал, что есть, скажем, в Канаде. Я знаю, что есть у нас в Англии, где-то здесь на севере.
Ну как, в Брадфорде, украинский город.
Это откуда мы хлеб покупаем. Там есть фирма «Колос».
Ну вот видите, а я не знала, что есть в Британии. Я знала, что есть в Канаде и в Австралии. Я знаю, что есть на севере Польши, но в отличие от Канады и Австралии, куда уезжали добровольно, в общем-то, на свой страх и риск, на север Польши переселяли принудительно, дабы бывшие украинские территории все-таки уже не претендовали.
А если мне не изменяет память, русская служба BBC делала литературную программу об украинцах из Боливии.
Из Боливии. Ну вот видите, теперь еще и Бразилия есть, оказывается.
Нам тоже. Это любопытно еще потому, что BBC на украинском языке не вещает у нас пока еще.
Но скоро начнет, вот что интересно, уже объявлено.
Да.
И вас тогда сразу приучат говорить не украинский, а украинский.
Правильно.
Я пишу слово украинский, делаю ударение. А кто, откуда пошло неправильное ударение?
Очень широко распространено. Программа «Время» им грешит на каждом шагу.
Да. Ну уж если программа «Время».
И тем не менее, если полистать словарь, то вы увидите, что нормативное украинский.
Так и будем говорить.
Вопрос о географии я затеял неспроста, потому что вот на примере Нади Кирючук мы видим, что самостановление языка, хотя, так сказать, официально Украина не была отдельной страной, не была отдельным государством, в частности, вот политика BBC в отношении украинского вещания определялась именно тем, что Украина входила в состав Советского Союза, и по официальным, так сказать, дипломатическим канонам она не являлась единицей, на которую нужно было как бы вещать на своем языке.
Свобода вещала.
Во всяком случае, да. Ну, это такое у нас тут...
Ничего, украинцы русский понимают, и BBC очень популярна.
Да. Но любопытно здесь проследить то, что в глубинах Бразилии, скажем, в университете люди пошли на то, что создали курс украинского языка, который преподавался наравне с другими иностранными языками. Вот это признание далекого уж от Бразилии до Украины, знаете, скакать не доскачешь.
Да, причем язык, который не являлся языком реально государственным, он-то на территории Украины использовался и в вещании, и в прессе, и в официальных документах, но внешнего выхода не имел.
Тут, знаете, самое дело воспрять, самое время воспрять душой и задаться таким мечтательным духом, свойственным всякому человеку, находящемуся на Украине, темной лунной ночью, когда он глядит в небо и думает, отчего же это я не сокол?
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилиць не дав, я б землю покинув і в небо злітав.
Пісня «Дивлюся на небо», название, впрочем, я мог би і не об'являти. Песня эта нас наводит на совершенно определенную мысль. Украина на протяжении своей истории была многократно расчленена отдельными своими частями, находилась частично под Польшей, Малороссия была под Россией, примыкала там границами к другим европейским странам. И, в принципе, язык как таковой государственным, по большому счету, как бы он и не был. Он всегда был в подчиненном лингвистическом, во всяком случае, смысле положении.
Угнетенным. Всегда. Ну, да.
Поэтому он сохранялся, вот скажем, вот в песнях, сохранялся в фольклоре, там, в поэзии. Поэтому песня эта нам как раз вот об этом и напомнила. И теперь вы, как лингвист, существующий, так сказать, и работающий в этой сфере, что происходит сейчас накануне всенародного опроса, накануне возможного установления Украины независимым государством, и накануне прихода к власти, по-видимому, украинцев с серьезными национальными программами?
Это вопрос, конечно, не к лингвисту. То есть я на него могу ответить просто как свидетель событий действительно исторических, непосредственный свидетель. Но вопрос, так как вы его поставили, не носит лингвистического характера. То есть чисто языковая сторона здесь является второстепенной. О ней я могу сказать в двух словах. Чисто языковая. Значит, украинский язык сейчас существует в нескольких формах, которые все прошли испытания истории, в общем-то, как-то выкристаллизовались и внутренне системны. Но у любого самостоятельного развивающегося языка должна существовать литературная основа, вводится понятие нормы. Кодификация – это существеннейший признак развитого литературного языка. Кодификация предполагает оценочность, как правильно, как неправильно, как хорошо, как плохо.
Вроде того, как я ударение неправильно делал.
Ну да.
Да, но вот, это же русский язык.
Да.
Но по-украински вы бы так не сказали, потому что только в краинском мове. Да. Нельзя сказать украинском мове, это никто не скажет.
Ну, современный литературный украинский язык ориентирован все-таки на язык центральной Украины. Именно это язык преподавания, язык школьных учебников. Тем не менее, западная Украина, даже разные ее районы говорят на, в общем-то, достаточно различимых и на слух, и по построению фразы, и даже иногда морфологии. Например, вот «ся» отделяется достаточно легко от глагола и переносится на другое место в предложении. Под влиянием тех языков, которые раньше были языками господствующей нации. Вот эти все проявления не нарушают какого-то единства языка с точки зрения, ну, его локального употребления. Если сравнивать их с кодифицированной литературной нормой, их нужно расценить все-таки как диалектные. Я не знаю, как тут быть, нужно ли действительно насильственно отучать от этого, или все-таки постепенное слияние будет наблюдаться. Эта проблема носит лингвистический характер. То есть прежде чем принять какую-то тут линию поведения и политику языковую, нужно действительно рассмотреть аргументы научные, лингвистические, посмотреть, как ситуация складывается в других странах.
Но вы думаете, политические деятели, которые придут к власти, будут лингвистическими заниматься тонкостями?
А я не думаю, что это будет решаться на высшем уровне. Я думаю, что это будет решаться на уровне школьных и вузовских программ, а там будут этим заниматься, я надеюсь, профессионалы.
Оксана, ну, позвольте вам вернуться к лингвистике и сказать, что в общем, украинский язык совершенно не одинок в этом смысле. Возьмите английский язык, маленькая страна, да, никаких господствующих языков раньше не было.
Но у вас есть Queen's English.
Ну да, ну да, ну да.
А все остальные уже все-таки это не признак человека с хорошим уровнем образования.
Нет, 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 это не совсем так, это не совсем так. Такого Queen's English определения научного
позвольте
нет.
Позвольте перевести, королевский есть, английский.
Да, да, королевский английский. Есть, разумеется, язык образованных классов, но любой словарь, большой английский словарь, дает вам кучу всевозможных диалектов. Но не надо английский. Возьмемте русский язык.
В русском языке любой словарь обязательно отмечает, что нормативно, что устарело, что просторечно.
Это верно, но минуточку. Возьмемте Владимира Ивановича Даля, возьмемте его словарь диалектов.
Можно диалектов. Даже не диалектов, можно взять его главный словарь великорусского. Но ведь это язык действительно, то есть это словарь действительно ненормативный. Он не ставил перед собой целью отразить норму и научить говорить правильно. Он показывал все богатства языка, которые удалось найти и зафиксировать, в том числе диалектные. Кстати, это нас возвращает к Потыбне. Потыбне считал, что любой вымирающий диалект или язык, вытесняемый из истории, обедняет все человечество. Вот, наверное, точно так же Даль относился к диалектам, которые постепенно вытесняются и тем самым обедняют русский.
Замечательно. А в самом русском сколько диалектов? Типа, ну чё, в натуре?
Нет, нет, но это уже ладно. Русский язык как раз в 100 раз стабильнее английского, потому что если вы сядете в поезд в Англии и проедете каких-то 500 километров, даже меньше, до Ньюкасла, например, и потом вы выйдете из поезда, из здания вокзала в Ньюкасле, вы ничего не поймете.
Это мне первое столкновение было.
Да, это там люди живут, которых англичане называют Geordies. И когда я приехал в Ньюкасл, я даю честное слово, я уже умел по-английски и хорошо, я не понимал ни слова. Теперь, вы знаете, что есть в Англии город Бирмингам? Слышали, наверное. Так вот, и наши слушатели все слышали. Так вот, будет...
И там
да будет,
очень сильная филологическая школа.
Совершенно верно. Да будет вам известно, что жители Бирмингама называют свой родной город Брм. И это официально.
Леонид Владимирович, но я вам могут возразить, что английский язык за пределами Англии ведь гораздо стабильнее. Возьмите Индию, Пакистан, Австралию, Северную Америку.
Давайте вернемся к украинскому, а то мне был задан вопрос, и я боюсь, что на этот единственный вопрос я не успею ответить. Дело в том, что вот эти бирмингемцы... Продолжать, да? Вот эти бирмингемцы, или как их по-английски принято называть?
Да-да, правильно.
Нет, а по-английски как? Как-то там коротко звучало.
Нет, нет, это они город свой называют.
Нет,
Брам.
Нет, нет, именно бирмингемец, разговорный, не, очень коротко.
Нет, манкунин — это манчестерский Брам. Человек.
Вот, да-да-да, да, что-то такое Брам, я слышала.
Брам,
да,
да,
да, никогда не догадаешься, казалось
да,
бы. Да, но они ведь осознают, что их наречие — это все-таки диалект по отношению к нормальному, да? Есть это
нет,
осознание?
Нет, здесь история, мы углубляться не будем. Когда-то, скажем, с точки зрения радиовещания, когда-то нормативным считался определенного типа английский язык, на котором говорили все дикторы всех каналов. Потом началась не то что мода, а демократическое поветрие такое, при котором регионы были представлены на радио, можно сказать, приблизительно поровну. И сейчас у нас, например, на телевидении есть дипломатический корреспондент, один из ведущих, который говорит так, что ничего совершенно не разберешь, потому что у него очень сильный
диалект. То есть у вас идея такова, что... То есть не у вас, а в Англии преобладает идея о том, что кодификация — это нечто устаревающее и недемократичное, да?
Потому что происходит персонификация языка. Человек, если он живет в определенном районе, и он носитель этого диалекта, в этом ничего постыдного нет. Нет никакой единой нормы, нет общего знаменателя.
Видите, это тоже лингвистическая проблема. Тут можно подумать об аргументах с одной и с другой стороны. А если вернуться все-таки на Украину, то мне кажется, что вот эта вот проблема, каков должен быть литературный язык, и сильно ли изменился он в разных своих регионах, это проблема второстепенная. На моей родной Восточной Украине украинский язык вообще в городе не слышен, только в области. В Харькове еще несколько лет назад услышишь украинский — значит иностранцы, извините, значит приезжие.
Или иностранцы из Канады.
А сейчас уже, в общем-то, появляется на улицах, в транспорте, но это, конечно, случай единичный.
Вы знаете, прежде чем полностью вот этот вопрос ответить и осветить его, я хотел бы завести следующую песню, потому что она устанавливает, как бы дает нам установку на весь дальнейший разговор. Да. Песня о языке и о национальной гордости, она называется «Ганьба», и поет ее Вика.
И о пробуждении национальном, да?
Песня называется «Ганьба», и поет ее Вика Врадей. Напоминаю, что вы слушаете «Сева Оборот» из Лондона. Мы беседуем с Оксаной Полонской, гостьей нашей, которая приехала в Лондон на конференцию по творчеству и наследию слависта Потебни Александра Афанасьевича. Итак, Оксана, мы ведь не понимаем тут по-украински. Может, пару слов о том, что в песне, что за слова?
«Ганьба» значит «позор». Ну, а «позор», там сказано, кому позор. Прежде всего, тем, кто забывает рідну мову.
Родной язык.
Да, рідна мова – это ведь не только язык, это ведь и культура, корни. В каком-то смысле это и основа нравственности, потому что любая культурная система, она действительно системна. А по кусочку оттуда и оттуда, в общем-то, не получается.
Но ну, ведь вы же живете в Харькове, в городе, в котором именно по кусочку оттуда и отсюда. И Потебня работал в двух языках, и в русском, и в украинской области.
По кусочку оттуда и оттуда это не значит, что можно придерживаться только одного. Что нужно придерживаться только одного. Просто если уж осваиваешь новую культуру или новый язык, это должно быть на фоне освоенного какого-то первого. Я думаю, что чем больше, тем лучше. Каждый обогащает. То есть поедешь в другую страну, там хоть на месяц, хоть на год, конечно, нужно приложить максимум усилий и взять как можно больше. Это не повредит. Но ведь сначала должно сформироваться что-то базовое.
Понимаете, Оксана, в благополучной Европе, в относительно благополучной Европе, где, казалось бы, не должно быть никаких конфликтов, и то националистические чувства пылают довольно ярко, скажем, у нас в Уэльсе или в Шотландии. Но на Украине, где эти чувства национальные подавлялись столько лет, и где, может быть, впервые в своей истории Украина почувствовала себя отдельным государством, естественно...
Еще не успела.
Ну,
стремление почувствовала, стремление, да. Ну, пока хорошо. Можно говорить о решимости, но не о том, что это уже свершилось.
Так я веду к тому, что эти стремления к государственности и к объединению государства на единой основе приведет к колоссальному давлению в сторону вот этой самой ридной мовы.
Да, это правда. В общем-то, ну что значит давлению? Это давлением будет только в тех районах, где, как на Харьковщине, например, украинский язык вытеснен из жизни, из общения повседневного. В общем-то, и в центральной Украине, и в ближайшей к Харькову Полтавской области, уж не говоря о западной Украине, украинский язык себе живет и развивается. Другое дело, что все-таки он вытесняется, все-таки он засоряется, все-таки словари отражают все возникшие советизмы и кальки с русского и не отражают зачастую очень оригинальные, характерные, исторически сложившиеся украинские названия. Это все есть. С этим всем придется работать серьезно, но это в тех районах, где украинский язык, в общем-то, принят и живет, это не страшно. А на Восточной Украине действительно еще несколько лет назад, ну какие несколько, 2-1,5 года назад, мне очень часто приходилось сталкиваться с такими настроениями, что не дай бог, Украина отделится, и никто за нас не вступится, и будем мы людьми второго сорта. Но последнее время, вот последние месяцы, я как-то такие настроения практически не встречаю.
Вы знаете, вот это очень интересный вопрос, потому что...
Мне кажется, что Украина как-то избежала вот этого антагонизма, который раздирает Молдавию и который имеет, в общем-то, место в прибалтийских республиках. Такого противопоставления, какой-то дискриминации, неприязни на языковой почве пока не возникло. И мне кажется, что если удастся все так же последовательно, но без излишнего радикализма, без явного принуждения, просто легким стимулированием внедрять украинский язык, то, может быть, мы и обойдемся без этого.
Оксана, а я хочу вам задать один вопрос, но прежде я хочу рассказать одну маленькую историю, которая произошла со мной лично. Uh-huh. Я учился в Институте физкультуры имени Лесгофта и поехал в Киев на соревнования.
А в каком городе вы учились?
В Ленинграде.
Uh-huh. В Петербурге, правильно.
Это было в 1956 году. И вот, значит, мы соревнуемся, я прыгаю в высоту, и там много прыгунов вокруг, все сидят на скамейке, значит, разминаются, готовятся. И вдруг какой-то парень какой-то появляется среди нас, тормошит меня за плечо и говорит: «Хлопец, дай мне баретки с коготками». Я говорю: «Что-что?» Он говорит: «Баретки с коготками».
Я бы тоже не поняла.
Ну, это понятно, что это туфли с шипами.
Шипами.
Это кому понятно?
Ну, впоследствии стало понятно, когда мы... Я хочу сказать, почему иногда украинский язык воспринимается вот так необычно и смешно русскому уху? Есть ли какие-нибудь теории на этот счет? Есть ли какое-нибудь объяснение? Ведь очень часто... Я понимаю, русский шовинизм, да, безусловно, это есть. Русские очень, когда особенно хотят показаться остроумными или смешными, очень часто используют.
У меня есть на этот счет, в общем-то, такое поверхностное мнение. Я специально не углублялась в этот вопрос. Например, я точно не знаю, как будет восприниматься язык украинского театра в хорошем нормальном исполнении, литературный текст украинский. Будет ли он восприниматься смешным, я просто не знаю. Я не уверена, что он будет восприниматься смешным. Дело в том, что украинский язык в основном Россию достигает в виде суржика. Угу. Нормальный классический украинский переводят.
Да.
А суржик – это речь людей, которые и русскому не научились, и украинский или забыли, или не знают, или считают неуместным, или считают неприличным. У меня мама работала на радио. И одно из любимых ее воспоминаний, один из любимых эпизодов, очень показательных, был такой. Она обращается к председателю колхоза: «На каком языке вы будете отвечать на мои вопросы, на русском или украинском?» Говорит: «Да я могу и так, и так, но по-русски мне как-то легче». Вот вам ответ на то, почему русский, украинский язык воспринимается как смешной.
Ну, я хочу сказать, вот именно ваш пример еще смешнее.
Не, ну, кроме того...
Правильно, так это же не украинский.
Да, но кроме того, есть так называемый пародийный украинский. Издевательский украинский.
Так он на базе суржика.
Тарапунька и Штепсель.
Злостный.
Да.
Нет, не Тарапунька и Штепсель.
А украинская классика, пан Возный, он ведь разговаривал на суржике. Это я имею в виду Наталку Полтавку.
Да, да.
Классическое произведение.
Да, да.
Типичный суржик, вот это человек, который выбился, немножечко забогател, приехал и показывает себя во всей красе, какой он грамотный. Но он при этом говорит и не по-русски, и не по-украински. Его речь смешная и русским зрителям, и украинским.
У вас есть какие-нибудь личные воспоминания, столкновения с украинским языком?
Нет, столкновения никакого нет.
Позвольте мне, я маленьким мальчиком.
Пожалуйста.
Маленьким мальчиком приехал я на Украину однажды летом. Это была Умань. Ну, затертые какие-то года. И такая вот картинка. Мы жили в доме бабы Гани, и год удался очень в смысле фруктов. Сливы просто падали с деревьев. И вот баба Ганя нарезала сухофруктов, будущих, значит, яблоки и груши, и разложила их на крыше. Баба Ганя совершенно необъятного размера. И вот хлопчик маленький белобрысый стоит в дворе, копает носу и говорит: «Баба Ганя, хмара иде».
Ну да, правильно. Правильно говорит.
И баба Ганя должна была вылезти и все это дело собрать, чтобы не намокло.
А в чем тут?
Ну просто зарисовка, но имею я право.
Так это украинский.
Это нормально украинский.
Это нормальный украинский язык, идет туча, надо же будет должна.
А вторая зарисовка такая. У меня был там приятель Грицко, и вот мы с ним все лето дружили. А он паровоза никогда не видел. И я говорю: «Ну вот мы поедем назад, уж я тебя с собой возьму, и ты на вокзале этот паровоз увидишь». Вот мы приехали, на вокзал вошли, и паровоз стоит и пш-пш пускает пар. Я думал, Грицко сейчас удивится, знаешь, рот раскроет. А он говорит: «Тю!» А я думал, что с велико.
Велико – это не по-украински.
Неправильно.
Велико.
Велико.
Велико. Ну, это я его и сказал.
Да, да, может быть.
Да-да. Ну, вы знаете, у меня единственное, только что, я ведь родился на Украине, родился в Черкасах, Правда, уехал совсем очень маленьким. Но у меня родственники мои украинские были пуристы. И когда я приезжал к ним на Фундуклеевскую, такая улица, она Ленина называлась до недавнего времени в Киеве.
Неужели восстановили название Фундуклеевская?
Не знаю. А не знаю.
Наверное, еще
думаю,
Ленина.
Что восстановили. Почему нет? Нет?
Ну, не знаю.
В общем, когда приезжал к ним, и когда я пытался производить какие-то украинские звуки, то меня буквально сразу к ногтю. И то было не так, и это было не так.
Леонид, ну, раз уж об улицах, да, и об этом последняя, может быть, история. И... В Киеве мы пытались найти улицу. Улица Лесі Українки. И мы остановили одного человека и спросили, скажите, где улица Лесі Українки? Он говорит, хлопцы, а вот, сбираетесь на Лесю Українку?
Леонид Владимирович, сейчас вы можете испытать свое пассивное знание украинского языка, заслушав слова к следующей песне. Называется она «Підпільник Кіндрат».
У буремні роки він зброї не склав, за свободу щастя удари прийняв. Небезпеці в очі мужньо дивився, палачам прокляти не корився. Поважав Кіндрата старий, молодий, Бож на допомогу приходив завжди. Він своєму народу вірно служив, і героя люд простий любив. Підпільник Кіндрат, підпільник Кіндрат, в надійному місці сховав автомат. Підпільник Кіндрат, підпільник Кіндрат, в надійному місці сховав автомат. Самогонний припаси знайшли, зрадник постарався, серце болить, люди без Кіндрата нам не жить. Хто тепер налиє пляшку чи дві, хто посеред ночі вийде на двір, привітає чемно мужній Кіндрат, істинно народний депутат.
Песня «Підпільний Кіндрат», которую исполнял автор Андрей Миколайчук. Как думаете, если в Бразилию вывести и прокрутить местному украиноязычному населению, поймут они, о чем идет речь?
Думаю, поймут.
Ну, сейчас мы прервем нашу беседу с тем, чтобы Леонид Владимирович напомнил нам о памятных и юбилейных датах предстоящей недели.
Чего он делать не будет сегодня.
Спасибо, Леонид Владимирович. Итак, не прервал ли я вас на чем-нибудь в прошлый раз, когда вы отвечали на вопросы? Не прервал ли на какой-нибудь мысли посередине?
Нет, насколько я помню, мы остановились на том, что проверим знание, пассивное знание украинского.
Может быть, сейчас...
Ну и как, кто-то понял?
Леонид Владимирович, ну про горилку-то вы поняли.
Я не
там
могу...
Там не было горилки, там был самогонный агрегат.
Агрегат. Я не могу сказать, что я уловил, я особенно даже не прислушивался в песне. Это самое трудное — понять текст.
Да, это правда.
Когда вы слышите песню на чужом вам языке, даже на родном не так просто, но когда на чужом, очень сложно. И хотя я никак не считаю украинский язык мне чужим, я на нем совершенно свободно читаю без словаря, но все равно в песне очень трудно.
В изучении любого иностранного языка самое трудное — аудирование, восприятие на слух.
Правильно.
Я свободно читала на английском языке, и тем не менее у меня были очень большие трудности, когда я первый раз приехала в Лондон. Сейчас уже ничего, а то ходишь по улице и не понимаешь, о чем разговаривают люди.
Это еще что? Вот с Владимиром Ильичем что случилось? Он его в Сибири выучил по самоучителю, приехал сюда, подошел к полицейскому, тот ни одного слова понять не мог.
Нет, я выходила из положения так. Я говорила, что вы знаете, я вообще-то иностранка, можно помедленнее. Помедленнее доходила.
Ах, оставьте, у вас английский вполне, вполне хорош.
Ой, спасибо.
Ну, ну, на слух трудно, трудно.
Лингвистическая школа. Мы росли в те годы после войны, когда советская лингвистическая школа до тонкостей знала и разрабатывала тончайшие нюансы чосеровского языка или какие-то шекспировеческие нюансы. Точно. Но многие из наших преподавателей, не знаю, Алексей, согласится со мной или нет, говорить на том языке.
Точно. Не Зато могли. Поэтому и был близок готский язык, Сева, который
Спасибо.
Умер в IV веке нашей эры.
Готский?
Да.
Потому что его не существует. Его можно изучать и писать о нем трактаты какие угодно.
И потом он же ведь совершенно политически... как это сказать, безопасный совершенно.
Видите, в советской науке вообще, я не знаю, есть ли область, которая не пострадала от идеологии, от политики. Если уж математика страдает, так ну каково гуманитарным наукам?
Позвольте сказать, что мой отец был профессор математики, и он мне рассказывал, как в 20-е годы марксистские математики прочесывали кафедры и заставляли математиков, я уже сейчас не помню подробностей, излагать предмет каким-то марксистским образом. Нет, вы правы.
Ну, это общеизвестная истина. Генетика и кибернетика как лженауки. Ну, в общем-то, да. Это самое-самое классические примеры.
Вы знаете, я думаю,
примеры.
Мы вернемся опять к украинскому языку, да, и конференции, на которой вы были. Может быть, напомните нам вкратце, кто там был, потому что есть имена, которые нужно на Украине знать. И есть люди, которые в далекой Бразилии, скажем, неустанно на этой ниве трудятся.
И о чем они говорили?
Но, Надя, о чем говорили, это, наверное, нужно делать слишком длинную специальную передачу. А имена, ну, Надя Киричук уже сегодня упоминалась. Профессор Джон Физер из Федеративной Республики Германии прочитал замечательный доклад о Потыбне. У меня возник тогда вопрос, действительно ли о Потыбне так хорошо знают на Западе, потому что лично мне доклад профессора на многие вещи открыл глаза. Потыбня оказался значительно более широким и актуальным, чем я это себе представляла. Оказывается, что все-таки не очень-то знают Потыбню и здесь. Оказывается, что на английский его труды практически не переводились. И одно из решений конференции – это заняться серьезно переводами Потыбни, попытаться сделать издание специальное. И я сейчас просто начала с первой страницы программы, но понимаю, что зачитать всех не успею, поэтому срочно перехожу к самому знатному из участников конференции. В общем-то, это большая честь просто участвовать в той конференции, в которой принимает участие и профессор Шевелев. Профессор Шевелев рассматривается как своими коллегами, и не только коллегами, а и всеми людьми, заинтересованными искренне в развитии украинской культуры, как гордость украинской науки, украинистики. Этот профессор живет в Соединенных Штатах, а сейчас, в частности, возглавил, да, почетный профессор Университета Колумбии, а сейчас, в частности, возглавил движение по сборе средств для того, чтобы помочь носителям украинской культуры в Харькове, специально для Харькова. Он уже приезжал в Харьков, собирается туда опять в этом месяце на конференцию в университет. Но я надеюсь, что он действительно приедет, сможет приехать. И вот занимается сбором валютных средств для того, чтобы помочь тем организациям, тем силам, которые в Харькове пытаются именно вот не насильственно, а увлечением как-то, просвещением внедрять украинский язык в широкое употребление, вызвать интерес к нему, к его культуре, уважение поднять, потому что действительно в Харькове такое ощущение, что русский язык – язык людей образованных, а украинский представлен главным образом в виде суржика.
Точно, был в Харькове, могу подтвердить.
Вот, так деятельность как раз профессора Шевелева ориентирована на то, чтобы сломать этот стереотип, показать, что украинский язык пользуется уважением и процветает, и развивается, и является объектом научных исследований во всех частях мира. Ну, кого я еще
Украина,
хотела бы...
Украина, если свершится, скажем, народное мнение выскажется в пользу независимости Украины, Украина станет государством, то по площади и по населению утрет нос иной Франции. Я так...
Конечно.
И я думаю, что у Украины есть шанс, в общем-то, действительно оказаться страной, нераздираемой национальными противоречиями, потому что сейчас именно на Восточной Украине, где множество русских, я вижу, что этого антагонизма не возникает. Я очень надеюсь, что если даже наши новое руководство или старое руководство будет вести курс в целом радикальный, у него хватит мудрости на том, чтобы языковую политику строить наиболее гибким образом.
А вы знаете, что Украину спасет? Суржик.
Ой, не дай бог. Я не знаю. Может быть, в этом смысле меня можно назвать, ну, снобом, что ли, но меня от него как-то так...
Воротит. Но суржик ведь перекидывает мостик между двумя...
Не перекидывает. Вот это мои люди, мои родственники в Киеве, они на стену лезли, когда они слышали вот эту самую смесь.
Да, вы знаете...
Это у нас есть эквивалент, Pidgin English, наверное, да?
Это все-таки английский, но урезанный. Да. А то искаженные оба языка. Вы знаете... В советской лингвистике, поскольку было богатейшее поле для экспериментирования, выработалось сейчас вообще два понятия. Это принципиально разные понятия, но их долго смешивали. Несколько лет назад писать на эту тему, наверное, было бы невозможно. Существуют ведь разные явления. Мы все называем двуязычием, но ведь двуязычие нужно отличать от полуязычия. Суржик — это полуязычие, когда человек ни одним языком не овладевает полностью. А поскольку язык — это единственное орудие мышления, поскольку любое мышление, и математическое, и художественное, развивается только на базе языкового, после того, как языковое сформировано.
Как вы
это себе представляете? Сначала ребенок овладевает речью, и вместе с этим учится мыслить. А потом развиваются другие, более изощренные формы мышления.
Но ведь говорят, что мыслить можно и ведь без слов.
Когда выучил язык.
Для того, чтобы научиться мыслить.
Мыслить можно и образами,
для того,
и
чтобы...
ощущениями.
Ощущения — это не мысли, образами мыслить можно. Для того, чтобы научиться мыслить, нужно овладеть языком. Человек, который не овладел языком, у него ограниченные вообще вот эти инструментальные возможности мышления. У него нет... точных наименований для тонких душевных ощущений, для каких-то движений, для каких-то взаимодействий, взаимозависимостей. У него примитивные образы. Какие-то понятия возникают, ощущения смутные, он не знает для них названий, поэтому для того, чтобы выразить любую эмоцию, он использует матерное слово. И все.
Вы знаете, Оксана, я хочу сейчас вот поднять бокал, поблагодарить вас,
во-первых, за то, что... Спасибо, это правильно, абсолютно правильно.
И выпить за то, чтобы великий и могучий украинский язык в скором времени, он уже есть такой, но освоенный собственными гражданами, стал бы этим инструментом для выражения всех тонких чувств, высоких помыслов и, самое главное, мышления и логики. Всего хорошего,
успею,
друзья.
Я чуть-чуть ответить на ваш тост.
Встретимся в том же месте, в том же час на будущей неделе. К сожалению, тут нашу беседу на этом придется прекратить, во всяком случае, до будущей нашей встречи. Я хочу поднять бокал за то, чтобы украинский язык стал этим самым инструментом для выражения точных мыслей и высоких помыслов, и пожелать всем нашим украинским слушателям всего лучшего.
Спасибо большое.
До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.